предыдущем пункте, кажется, завершили прояснение вот этого, вот этой пары души семя человека, души семя животного и идеи даас, даас в области божественности. В данном контексте не представление о божественности, не начитанного какого-то материала, не знания, а именно ощущение божественности как реальной значимости, скажем, как реальной величины, как души, присутствующей в мире, и также ощущение собственной жизни как прямого следствия божественности, что, разумеется, делает служение много легче для носителей вот такого, для обладателей такого свойства, то есть для носителей души, которая семя человека. И продолжает Ребе на странице 160. Мы начинаем второй пункт, бейс. «Вегине алкойтов зе гуи сой даинина рухони амирумс бы парша зой, шебе митсва зойс». И вот на этом противопоставлении строится основа духовной идеи, которая намекается данным разделом, данной заповедью. Напомню, на всякий случай, исследуем мы заповедь соблюдения законов еврейского раба. «Вамэши косова ашэм избора хлэмлы мойше». То есть возвращаемся к исходным вопросам, которые в предисловии прозвучали к маймеру. Святой Благословенный обращается к Моше Рабейну, «Вэйла мишпотя машер тосим лифнэгэм». А это законы, которые поместишь ты перед ними. Ну и дальше почему-то вдруг переключается на какое-то другое лицо, и оказывается, что законы, которые ты поместишь перед ними, это как-то связано с тем, что ты, Моше Рабейну, в нашем объяснении выше, должен будешь приобрести себе еврейского раба. Законы, которые ты поместишь перед ними. Мишпат лошан алихо. Слово мишпат, закон, это законы, эйли амишпотим, которые ты перед ними положишь, поместишь. Мишпат – это слово, которое означает также продвижение, хождение. Когда тирги мункилас алпосу ка мишпата ришоин, ункилас переводит на арамейский язык слова «ке мишпата ришоин» по первому закону. «Ке гилхасо кадмайсо» – ну, в данном случае, я бы, честно говоря, сказал, что это означает по первому закону, в смысле, по первой алахе. По прежнему порядку. Но и само слово «Аллаха», и в данном контексте, очевидно, «гилхесо», означают, несут в себе некий элемент значения хождения. «Веройце лоймар, гойлехес вэйлохес вэамшохес адас», то есть, в нашем контексте, что означает, причем тут «Аллаха», причем тут «алиха», хождение, продвижение, привлечение, в данном контексте даже ближе, имеет в виду продвижение гойлохас веамшохас и привлечение дааса шиямших Мойше ле Исроил, который Мойше должен привлечь евреям, всему еврейскому народу в его совокупности имеется в виду. Еще раз, вейля мишпотим ашерто сим лифнейрем, это мишпотим, то есть, ну вот, в таком истолковании, которое мы сейчас пытаемся присвоить этому стиху, мишпотим – это как привлечение, то есть, это привлечение, которое ты должен поместить перед ними. То есть, вот ты должен даас к ним туда спустить, привлечь им даас, наделить их аспектом даас. Затрагивалась тема выше, Моше Рабейну, как верный пастырь, вот он осуществляет основную работу, из которой уже следует все остальное, в том числе то, что совершается благодаря праотцам и другим праведникам, другим пастырям, которые, в частности, из этого общего, в частности, привлекают евреям. Так вот, Моше Рабейну должен привлечь евреям аспект даас. «Вегам белошна кабола мишпат игурахмей», и также на языке кабалы мишпат, вот закон, ну, закон он может обозначаться другими словами, в частности, там, дин, алоха, там, разные могут звучать термины. Вот слово «мишпат» обозначает «милосердие», «шигу кава им цои», то бишь «срединный путь», среднюю линию, в «седри шталшлус» есть правая сторона, левая сторона – срединная линия. «Кава им цои», а «нимших миадас», которая привлекается. Откуда? Привлекается из «даас». Именно «даас» относится к срединной линии «хохма». Связывается с правой стороной, бина с левой стороной, то есть с хэсет и гвурас, вот, А дас лежит на срединной линии седер ишталшлус, то есть привлечение из аспекта мишпат, оно же привлечение из аспекта дас. Шелахен кол миши эйнбой дас осур лирахим олов. По причине чего, значит, ну вот есть такое забавное, ну то есть, как сказать, забавное, суровое, может быть, высказывание мудрецов. Тот, у кого нет дейо, то бишь в нашем контексте дас, осур лирахим олов, запрещается милосердиться относительно него, проявлять к нему милосердие. Ну, простой смысл этого высказывания в другой раз как-нибудь обсудим. В данном случае, что это означает? Это означает, что даас и рахамим, даас и срединная линия милосердия, аспект милосердия, он же тиферес, хесед, гура, тиферес, они лежат на одной линии, они напрямую связаны. Поэтому, если нет даас, то, следовательно, нет и рахамим, которая проистекает из него. И поскольку дас представляет собой внутренность мидейс, мы с вами выше, отмечая вот, эту, вот этот вопрос окормления Мойшей еврейского народа аспектом дас, и как из этого все остальное следует, мы с вами говорили, что дас – это внутренность, внутреннее содержание мидейс, эмоций. И все эмоции в конечном итоге следуют из дас. И давали этому достаточно развернутое, на мой взгляд, объяснение. Так вот, поскольку дас – это внутренность мидейс, лахен омар лифнейгам, поэтому пасук продолжает, мишпотим ашер тосим лифнейгам, что эти, вот это привлечение, надо его поместить лифнейгам. Ну, бесконечное количество раз слова лифней, лифним, лифнейгам, со всеми вариациями там окончаний, мы истолковывали как лифнемиюсом. То есть, само вот это, сам термин лифней вынуждает нас к толкованию от слова понем, от слова пнимиус, от слова внутренность. И в данном случае не исключение. То есть, вот это привлечение мишпотим необходимо вовлечь внутрь существования еврея. Лифнейгам в смысле ройцеломер лифнемиюсом. Велеговины и сейдера амшоха виньона. То есть, ну вот, все, значит, объяснили этот стих. Исходный стих из противоречивого изложения, с которого мы начали, собственно, маймор. То есть, теперь для нас этот стих, это не просто с точки зрения простого смысла, это требование, обращенное к Мойше, поместить законы перед евреями. Кстати говоря, именно отсюда, именно по поводу этого стиха мудрецы толкуют, что законы должны быть положены, разложены перед евреями, должны были быть Мойше и в последующих поколениях, мудрецами последующих поколений перед обычными евреями. Законы должны быть разложены как накрытый стол. Отсюда, скажем, термин впоследствии был взят, накрытый стол, как название основного кодекса практики практического еврейского закона. Так вот, с точки зрения нашего толкования, которое позволит нам связать между собой, извлекая отсюда некое указание, некую большую мысль, этот стих и следующий. В нашем истолковании теперь это не просто требование, обращенное к Мойше, рассказать евреям о том, что и как надо делать, чтобы служить Всевышнему. А это требование, обращенное к Мойше, привлечь, и не просто привлечь, а именно вовнутрь евреев, на их внутренний уровень, дас, аспект дас, то есть осознание божественности. Это нечто большее, чем обучение, как следует из наших рассуждений в предыдущем пункте. Это вообще, не, строго говоря, не обучение. Этому невозможно обучить, этому невозможно научиться по книжкам, невозможно обучить в форме, там, в лекционной форме, скажем. Это вот в каком-то плане такой мистический акт. Мойше Рабейну привлекает, благодаря своему высочайшему источнику, благодаря своим особым возможностям, привлекает, смотри, рассуждение по поводу того, кто такой Ребе, кто такой глава поколения, и в чем, вот, что означает то, как Мойше Рабейну определяет себя, как того, кто стоит между Богом, между вами, другими евреями. Он, благодаря своим особым способностям, Мойше Рабейну наделяет евреев, в том числе тех, которых не наделила судьба таким вот качеством, наделяет даасом. Если я правильно понимаю, кстати говоря, тех, кого судьба наделила даасом, он тоже позволяет им достичь более высокого уровня связи с божественностью, нежели у них есть по их собственной природе. Но это отдельный разговор. я тут не хотел бы заниматься самодеятельностью. Улигавиней сейдера амшоха виньона ватуэлэш шиловая и хойлэши ешли мойши лигамших. И для того, чтобы... И необходимо понять, наверное, так. И необходимо понять порядок этого привлечения, его идею, пользу, которая из него проистекает, что в результате получается, и способность ту, которая есть у Мойша, которая, благодаря которой он способен, то есть вот эти качества, достоинства особое Мойша, благодаря которым он способен привлекать такую, такой уровень связи с божественностью другим евреем. У Маши Козвахарках вот все это проясняется стихом, который мы, собственно, и призваны изучать, поскольку он именно начинает, открывает всю эту историю с еврейским рабом, о которой наш маймер. Все это «Маши косу в ахарках», то, что написано после этого, «Кисикне», когда купишь раба-еврея. «Кисикне», когда приобретешь декои гамкинал мойши амамших канал, как мы выше сказали, это относится, ну, в контексте нашего маймера даже, я бы сказал, честно говоря, не также к Мойше, а именно к Мойше относится, и когда приобретешь себе раба-еврея. Вот приобретешь, имеет отношение к Мойше. «Улы говен зэ гини бадхила ешли вайр гаи хойлэс, ши ешли Мойше лыгамших лэзэ рабхэйму лазуэ бхина ласойсом бхина с одом». Для того, чтобы двигаться дальше в понимании этого, то есть это мы забили общую позицию. «Вэйля амишпотим» — это законы. Теперь мы это понимаем как требование, обращенное к Моше Рабейну, привлечь всему еврейскому народу, включая семя животного, привлечь дас божественности, таким образом обеспечив возможность полноты служения для каждого еврея. То, каким образом это происходит, благодаря чему, к чему это приводит, это все объясняется дальнейшим фрагментом, когда приобретешь раба-еврея. Забив эту позицию, Ребе говорит, для того, чтобы разбираться дальше, необходимо вначале прояснить ту способность Мойши привлечь также семени животного, те качества, которые фактически поднимают души семя животного до уровня душ семя человека. «Ваавон задоврла ашуригу алидейт и сефис бьюр бейнин зероудам». И понять, разобраться в этом как следует, можно, если предварить дальнейшее объяснение, дополнительным объяснением по поводу самой ступени вот этой семя человека и ступени, зеро, и ступени семя животного. То есть разобраться еще более глубоко в том, что они собой представляют. «Магуа хефриш бейнегам», в чем заключается разница между ними. «Бешойра шамшайхосом мимкейром». В источнике, то есть на уровне корня их, чем они различаются, на уровне корня, из которого они привлекаются вниз, одни образом семя человека, другие образом семя животного. «Ваинен киан ишом изда ацилус некроем зероодом». И идея заключается в том, на самом деле мы с этой идеей, в общем-то, ну, до какой-то степени знакомы уже, потому что сама идея семя человека, семя животного встречалась нам. Ну, значит, те, кто знакомы, это место будут прослушивать как повторение. Идея заключается в том, что души мира Ацилус называются семенем человека. Шеним шохим мизода Ацилус. Привлекаются они из зер анпин мира Ацилус. Шигу одема элен шала кисой. Который представляет собой того самого высшего человека, который на престоле. То есть божественность в той форме, в которой она являлась многим из пророков, и в частности пророком Хескелем описана как вот явление человека, восседающего на престоле. Устройство Зеранпин, устройство Зеранпин именно мира Ацилус, и являет нам вот такого эманированного, такую эманированную модель человека, которая предъявляет нам вот воплощение божественных качеств. Зеранпин, собственно, это эмоциональные качества, как они раскрываются в мире Ацилус. «Венышом из дебрии цира осии не кроем зера бреймо». А души миров брии цира осии, то бишь сотворенных миров, называются семенем животного. «Вехен гамма малохим дебрии цира осии не кроем бреймес». И подобно этому, также и ангелы миров брии цира осии, а, собственно говоря, выше, насколько я понимаю, ангелы особенно и не водятся. То есть даже в мире Брия они не очень водятся, поскольку в мире Брия царит, вот, раскрываются аспекты разума, и там, вернее, ангелы вот эти, которые как животные, если я не ошибаюсь, они как раз не в Брии Ецира Осия, а в Ецира Осия. Ну, очевидно, с какой-то точки зрения можно сказать, что они и в Брии тоже встречаются. Так вот, в Брии Ецира Осия ангелы называются животными, бгеймейс, к мойши косов пны арьев, пны ишойрка едуа, и, как известно, относительно божественной колесницы, на которой восседает этот человек на престоле, то есть на которую поставлен человек на престоле, божественная колесница, ангелы высшего порядка, которые обозначаются в пророчестве, в том числе и Хескеля, как лицо льва, лицо быка и так далее. «Вэгули фиши шойриш бри ицира асия мишем бан, шигуги мадрия бэйма». Почему это так? Мы с вами неоднократно обсуждали тему божественных имен, а в частности четырех имен, которые обозначают аспекты божественности, большие ступени божественности, в том числе имена Ма и Бан, которые взаимодействуют друг с другом как перерабатывающее, перебирающее и перебираемое начало. Так вот, сотворенные миры, они запитываются, скажем, берут свое начало, укореняются в имени Всевышнего Бан, а Бан по гематрии – это Вгеймо. В противовес этому Ма по гематрии – это Одам, то есть человек. Бан по гематрии – Бейма – животное, Ма по гематрии – человек. «Ваатам ша ацилус никроодам, гуки одам пируш и дамилы эльен». Тоже, что, то есть, еще раз, Брия Ецира Осия связана с животностью, сотворенность связана с животностью, и души там, души, укореняющиеся там, приходящие, спускающиеся вниз из источников, которые связаны с этими мирами, называются семенем животного, и ангелы там тоже, и ангелы там тоже называются животными, потому что это все происходит из имени Бан, которое по гематрии Брейма, животное. Поэтому вся эта система, вся эта конструкция ниже Ацилус описывается как животное. Обладает каким-то вот элементом животности. А то, что Ацилус называется человеком, это по той причине, что Одам называется, то есть сам человек называется человеком, название человек, Одам, Алиф, Далит, Мем. На самом деле есть другие термины, обозначающие человека, в нашем случае именно используется это слово. Высший человек – это именно Одам Эйлен, а не Гевер Эйлен или что-нибудь в этом духе. Так вот, Одам, Пируш и Дамил Эйлен, что само слово «Одам», объясняют наши мудрецы, оно является производным от слова «уподоблюсь верху». Эйдамил Эйлен, то есть само название человека, отсылает к его богоподобию, скажем, подобию божественности, подобию конструкции божественности. Кипхиназ и завус юцфирис да ацилус милимайдами ацилус. Потому что, так почему тогда, в чем же причина такой особого? Понятно, что слово «одам» также и для материального человека отсылает к его связи с верхом. Но, тем не менее, внизу, в сотворенных мирах, мы сказали с вами, абсолютное большинство душ и большинство элементов, они связаны именно с животностью. Почему же мир Ацилус в контексте таких рассуждений, в отличие от животности Брия Ецира Осия, называется Ацилус? Потому что его конструкция, его система сфирис, скажем, Юд сфирис да Ацилус, 10 сфирот мира Ацилус, она осуществляется тем, что выше Ацилус, милимайдами Ацилус. Убивхинус гилам гилуй мегагелем вэлой завус брия хадошу. И вот это вот осуществление, оно происходит, не перекликается, разумеется, с тем, что мы только что учили самых вов отчасти, насчет хидуша и нехидуша. Вот вроде бы Ацилус – это самое высокое, а с другой стороны, осуществление его из самой высоты, из того, что еще выше, чем он, происходит образом всего лишь, ну, в данном случае, я не знаю, всего лишь надо сейчас говорить или нет, во всяком случае, раскрытием скрытого, а не порождением нового. Этим, собственно, и отличается эманация, то есть вот это вот ацилирование. Я даже не уверен, что надо использовать термин нееврейский, потому что можно запутаться в определениях того, что такое эманация, что подразумевается под эманацией философии, не общей философии, скажем. Так вот, тем и отличается то, что называется ацилус, обычно переводится как эманация, от сотворения, сотворенные миры, Брия Цераси, Брия, скажем, Ацилус появляется как продолжение, как развитие, не осуществление нового, а раскрытие содержащегося в старом. То есть, проявление самой сути порождающего начала. Кихвар гою ют сфирос бифхина с гелом лимайлами ацилус, потому что эти 10 сферот, они присутствуют еще до появления, до эманирования 10 сферот мира ацилус. Они в сокрытии присутствуют в том, что возвышается над ацилус. Эла шебеидам шом гою бифхина с гелом. Единственное, что там они, ну, как мы, собственно, только что сказали, находятся в сокрытии. Вейнина ацилусу гилу мяагелам. Получается, что ацилус, то есть ацилус, понятно, что это не только название мира, но и название процесса ацилирования, наверное, мы переведем так, в шутку можно расшифровать, перевести на русский. То есть ацилус – это раскрытие скрытого, подведем итог. Вегу нигзар мя милошина веецар мина руах. И это слово, оно образуется, является однокоренным с термином, ну, тоже от слова «ацилус», «альф цадик ламет», корень тот же самый, «отделил от духа своего». Вот когда Моше Рабейну отделил от духа своего 70 старцам, таким образом, ну, в определенном смысле, подняв их до своего уровня, в каком-то смысле, ну, по крайней мере, подняв их на качественно иной уровень и сделав вот то, что называется рукоположением. Моше Рабейну, он первый вот этот вот, исторический первый Сангедрин, он наделил особыми качествами тем, что он отделил от духа своего, вейцаль минаруах. Вот это вейцаль, оно образовано от корня, от того же корня, что и ацилус. Шены и маргаби Мойша аласкейним, что сказано относительно Мойши и его действиях, применительно к старцам, «шигуки мадлик нер минер». И с чем сравнивают комментаторы вот этот процесс? Ну, понятно, опять же, кстати говоря, в ту же кассу. Это, разумеется, был не процесс обучения старцев, не то, что Моше Рабейну передал им какие-то дополнительные знания, и вот у них открылись глаза там или что-то с ними, от этих знаний произошло. Знания сами не способны так человека поменять. А это был тоже какой-то вот мистический акт, как, собственно, и вообще идея смехи, то, что часто переводится как рукоположение, хотя каждый раз я лично вздрагиваю от этого слова, уж больно от него пахнет какими-то не теми религиями. Так вот, ну вот, смеха, то есть процесс, в котором до поры, до времени, пока этот институт вообще существовал, какой-то большой мудрец, который вел свою традицию и был рукоположен другим мудрецом, а тот там своим учителем, а тот своим учителем, и так вплоть до Мойши, вплоть до того Сангедрина, который рукоположил Моше Рабейну, и вот он возлагал руки на голову мудреца, которого он рукополагал, и тот, ну вот, просветлялся, что-то с ним такое происходило. Он приобретал совершенно иные полномочия, совершенно иные права в области вынесения суждений, там, вынесения законодательных решений, благодаря чему? Вот благодаря какому-то, ну, как любой мистический акт, трудно объяснить, какому чему. Вот чему-то, что с ним происходило. Так вот, мудрецы, описывая то, что таки происходило при рукоположении, они описывают это как зажигание одной свечи от другой. В чем идея метафоры, в чем характерность этого процесса? В том, что одна свеча, та свеча, которая зажигает, она свой свет от этого не теряет. Она поджигает бесконечное количество свечей. Ну, понятно, что есть там погрешность этого примера. Она способна зажечь множество свечей, не теряя собственного света. «Векагу ине нают сфирес да ацилус ла ахзо их иснаик алмо». И такова же идея 10 сферот мира Ацилус, которая, собственно, определяет то, каким образом дальше действует мир. Леахзо губхинес гилуй, то есть леахзо, термин леахзо, если я правильно понимаю, что это, которая держит то, как будет вести себя мир, слово леихоис. Леахзо губхинес гилуй, и вот это слово леахзо, Рэбе предлагает видеть в этом слове один корень со словом «хизайон», если я правильно понимаю. «Хозо», в смысле «увидел», «посмотрел», «высмотрел», «леахзо», «их мясная калма», «леахзо», поясняет он, это аспект раскрытия. «Машенкин лимайлами ацилу згу пхина стима дыхолсы симен». Так вот это вот «леахзо», «эйх мясная калма», смотреть, как включается зрение какое-то, зрительность, наблюдаемость. Это то новое, что появляется в сферот мира Ацилус по отношению к тому, что над ними. Над ними стима дехолсе симен, скрытое из всякого скрытого. То есть над ними сокрытие, они уже раскрытие. У Микол Мокин Кевинша Ацилус гура гилу ахедам. И несмотря на это, поскольку Ацилус это, вот теперь уже точно, всего лишь раскрытие скрытого, арейгу мейн ахедам. Он на самом деле продолжает быть подобным скрытому. «Велахен некроем элейкус», и поэтому они называются божественностью. То есть не происходит прямого перелома, не происходит какого-то слома здесь, что высшая божественность, а это уже сферот мира Ацилус, это что-то такое принципиально иное. Они тоже называются божественностью. «Везеу пиру шодам и дам элейльейн», и вот в этом смысл их обзывания термином «человек», который, как мы сказали, указывает на подобие тому, на подобие предстоящей ступени. То есть, поскольку их осуществление происходит всего лишь, в данном случае, скорее, не в негативном смысле, пока что, во всяком случае, а в позитивном, наоборот, происходит не через слом, не через абсолютное сокрытие предыдущего начала и вот несопоставимость, это не порождение нового, а, опять же, нового здесь не в позитивном смысле, а наоборот. Это происходит не через порождение нового, то есть совсем отстраненного от божественности, а через раскрытие старого, через раскрытие того, что уже было. Сферот мира Ацилус продолжают сохранять статус божественности, определяются как божественность, в отличие от сотворенности, которая последует дальше уже как совершенно новое. И в этом смысл того, что той причины, и в этом причина того, что они называются Одом, и в этом причина того, что они называются Одом, от слова «едамил ильейн», что они называются человеком, в смысле, что они подобны верху. Потому что они, да, подобны верху. «Шигу бедимен асфироза генузис шелемайдами ацилус», поскольку они подобны так называемым сфироса генузис, Рэбе дальше отсылает на салем «Айн маши косов митсва ков гей перекюдалев», да, теперь я уверен, что Каврей – это Аймонос Элейкус. Смотри, в Маймере Аймонос Элейкус в таком-то месте, там мы подробно с вами обсуждали разные уровни, разные формы, в которых сферот присутствует на уровнях выше Ацилус. Ну и вот поскольку, хорошо, формы разные, и вплоть до полного сокрытия, то есть на каком-то уровне сферот не просто неразличимы, они вообще не обладают там каким-то отдельным мециусом, но они там все равно присутствуют. И сферот мира Ацилус, при том, что они с теми сферот, сфироса генуза, там захороненными сферот, они несопоставимы совершенно, они все равно каким-то подобием им обладают. Поэтому они называются Одом. «Векмойханан и шомаса немшохим ми Ацилус ми миихуд зун, некроем зеро Одом». И подобно этому, души, которые порождаются из объединения Зеранпин и Нуква, совокупления, потому что любое порождение происходит как результат совокупления, собственно, рождение ребенка внизу, которое происходит как результат совокупления отца и матери, это проекция того, что происходит свыше. Ну вот, из совокупления аспектов Зеранпин и Нуква, то есть Зеранпин и Малхус, происходит порождение душ. И когда душа порождается из непосредственного совокупления Зеранпин и Малхус мира Ацилус, то тогда порождаемая ими душа, она называется Зероодом, семя человека, и обладает теми особыми качествами, которые мы обозначили этим душам выше. И что это за души? «Вэгэн к мой рожби выкаёйцы бой». И это души, подобные Раби Шимон бар Йохаи, и подобным праведникам, скажем, подобным историческим персонажам. «Вэгэн ейшлогэн даас годэль», и у них есть великий даас, То есть, вот, великое ощущение божественности, годель меид, очень большое, беаргошес илейкус, в области ощущения божественности. Ваазай эйна илэ мазэ мастер логэм клол. И тогда, если человек обладает, если он, то есть, ну, мы вот таким вот образом, поставив, предъявив пример, что вот, а кто, например, относится к зероодам? Вот, например, Раби Шимон бар Йохай. И мы примерно, ну, во всяком случае, как-то представляем себе масштаб воплощения такой души в человека. Что важно было говорить, я хотел и потом забыл, сейчас вспомнил. Надо сразу оговориться, что все души, и семя человека, и семя животного, вне зависимости от своего источника, в конечном итоге спускаются вниз и одеваются в материальное тело. Просто их происхождение, оно настолько меняет погоду, что, ну вот, какой-то человек рождается Раби Шимон бар Йохай, а какой-то вот, простым шмендриком, который не может алфавит доучить до конца. Так вот, и разница между ними, кстати говоря, какая, если уж мы тут рассуждаем, разница между ними не в том, что Раби Шимон бар Йохай смог алфавит выучить, а этот вот человечек, он не смог. А разница между ними в том, что у Раби Шимон бар Йохай, также, когда его душа воплощается внизу, есть видение божественности, которое позволяет ему служить Всевышнему на совершенно другом уровне. Для него, собственно, нет вообще помех в восприятии божественности, в служении со стороны мира, ну и так далее. Объяснялось подробнее выше. «Вакеиду иньян икар иньян агэфэшбен нишомы да ацилус, нишомы да брио». И, как известно, объяснение коренной разницы между душой мира Ацилус и душой мира Брия. «Алпосук вайовы Йосеф Абайсо ласойс млахтей», которую толкуют наши мудрецы, комментируя стих «И пришел Йосеф домой, дабы делать работу свою». Это про историю о Йосефе и жене Потифара. Ну, сюжет нас сейчас не очень интересует. «Ве торгумей», и переводит «торгум», объясняет, переводит, следовательно, объясняет, чем же он пришел заниматься, какой работой он пришел заниматься. Йосеф занимался всем хозяйством Потифара, обычная его деятельность была поддержание хозяйства, значит, в форме правильной, ну и, следовательно, занимался бухгалтерией. И вот он пришел заниматься бекисви дехужбина. С точки зрения простого смысла, пришел заниматься своими бухгалтерскими записями. Шигоя осуг бехижбойнес, то есть, что это означает? Что Йосеф, который относился, в отличие от братьев своих, к миру Ацилус, в Кабале он связывается с Есоид де Ацилус, он явился, он отправился к своим делам, которые занимали его в этом мире. То есть он занимался расчетами, вейньоним, гдойлем и всякими разными вещами, многочисленными вещами, меойла мазе, связанными с этим миром. А матридим меойд, которые очень утруждают человека, занимают его, отвлекают и так далее. Ве афальпикейн, и несмотря на это, гоя меркова, несмотря на это, Йосеф, несмотря на то, что всю свою жизнь он вынужден был заниматься какими-то совершенно невероятным количеством каких-то материальных дел, которые погружали его полностью вроде бы в жизнь материального мира, связывали его по рукам и ногам и вот заставляли заниматься тем, что, чем по существу, наверное, ему совершенно не хотелось заниматься. Несмотря на это, он оставался мерковой, оставался колесницей для божественности. Понятно, что судьба его братьев, она складывалась совершенно иным образом. Они и наши праотцы, и, значит, потомки Якова, остальные, они занимались, они избрали себе стезю пастушества. Почему? Ну, общеизвестное толкование, что они не хотели заниматься много материальностью, они хотели такое вот найти себе занятие, чтобы они были совершенно свободны для духовной работы, чтобы они могли заниматься своими еврейскими делами, а материальностью занимались постольку поскольку. То есть, для того, чтобы заниматься духовной работой, им необходимо было освободить себя от материальности. Йосеф же практически, ну вот, с раннего возраста, в 17 лет они его продали, он был вынужден на каждом последующем этапе все тяжелее и тяжелее, потому что там понятно, что когда он попал там, там в одно место попал, потом в другое место попал, то он по тюрьмам и ссылкам скитался, то он потом, до этого он попал к Потифару, значит, занимался вот этот период, который мы описываем, занимался всякой бухгалтерией, поддержанием хозяйства. Потом, после тюрем и ссылок, и в тюрьме он тоже занимался, собственно, достаточно быстро перешел на такой уровень, что он стал таким вот менеджером по тюрьме в конечном итоге. Потом он оказался верховным менеджером у фараона. То есть он стал заниматься управлением целым государством. То есть понятно, что забот у него еще поприбавилось. Но, тем не менее, это его никаким образом не подвинуло с позиции колесницы божественности, подобного состояния тому, в котором находились Авром, Ицек и Янкев. Хотя Авром, Ицек и Янкев, они, в общем, занимались вещами гораздо, гораздо менее объемными. То есть, их мир отвлекал в гораздо меньшей степени, не так назойливо, скажем. «Ваидуа шипхинас Меркова упхинас абитля амити беквиюс». Известно, что идея колесницы – это истинное, подлинное подчинение человека. То есть, в чем метафора колесницы? Подобно тому, как у колесницы нет никакой собственной воли, и она целиком подчинена седоку, и вот она не решает, куда ехать. Мне приятно всегда представлять себе под колесницей просто саму телегу, даже без лошадей. У лошадей все-таки есть какая-то там своя воля, им хочется там травку пощипать где-то. И несмотря на то, что на них шоры надели, уздечку там в зубы, в узду вставили, и все, они, в общем, сами не распоряжают своей жизнью. Мне удобней и кажется более ярким образ колесницы, как именно вот самой телеги, у которой вообще никакого нет, никакой собственной воли нет. И она вот именно подчиняется совершенно полностью воле ездока. Так вот, Меркова – это аспект подлинного битуля, который совершенно постоянен. Веймкейн гоя бифхинас битуль гамбе идеосук бихишбой национал. Получается, что если бы Иосиф на время совершения своих расчетов там, или каких-то технических моментов, решения каких-то вопросов там, технических, хозяйственных, он бы выходил из этого состояния, то он бы не назывался Мерковой. Меркова – это навсегда. То есть, почему мы определяем Аврома Ицхака и Янкева, вернее, не мы определяем, разумеется, а книги святые, как колесницу, потому что они на протяжении всего времени своей жизни, они не выходили из этого состояния. То же самое и Йосеф. Если святые книги находят возможным назвать его колесницей, тоже присвоить ему статус колесницы, то это означает, что он не выходил из этого состояния никогда. А как же он тогда занимался вот этими всеми, всем этим изобилием технических там, хозяйственных нужд? А получается, что когда он занимался своими расчетами, вот он пошел заниматься бухгалтерскими книгами, то он продолжал находиться в абсолютной связи с божественностью. «Везеу лифиши гоя нишмосы мипхинас ацилус». Так вот этим он обязан был, такой способности, такой способностью он был обязан своему происхождению из мира Ацилус, в том, что он был душой мира Ацилус. «Вейохал литфейс штнешней махшовиски эхас» и мог две мысли держать одновременно. «Кили есть нишмоса и лейкус мамаш», потому что поскольку его душа была божественностью в буквальном смысле, не сотворенностью, а божественностью, и даже, там, ну, предположим, все еврейские души – божественность, и даже части божества, но, тем не менее, они одеваются в реальность по-разному. И вот души мира Ацилус, они как сфиры с мира Ацилус, как качество мира Ацилус, не являются чем-то отдельным, ни в какой мере, ни в каком смысле. Они представляют собой тоже божественность. Так вот, его душа, поскольку она была божественностью в буквальном смысле, «Велегабе лейкус кулей келой хошев», а по отношению к божественности все абсолютно, как не считается, часто встречаемая нами фраза, цитата, «Кеаин в эфес мамаш», как ноль и ничто в буквальном смысле, «Им кеин эн йон эле мазэ нихшовим лам лэ иньен клол». Получается, что никакие моменты этого мира, они не полагаются ничем совершенно, адши и юматридим мастирим. Ну, а, разумеется, если они ничем не полагаются, то как же они могут скрывать-то что-то или утруждать того, кто является колесницей божественности. Поэтому они его и не отвлекали никак. Они не могут потому что, будучи ничем, они не могут ни отвлекать, ни скрывать божественность. А фальпиш осук бахэм, несмотря на то, в этом хидуш, даже по отношению к праотцам, несмотря на то, что Йосиф ими вплотную занимался, этими хозяйственными нуждами там, и так далее. Ки икар сибес атирдагу, потому что основой затруднения, основной причиной того, что человека утруждает, отвлекает, там, бесит, выводит из себя, лишает связи с божественностью, материальная какая-то забота или какая-то проблема, заключается в том, кшаэйсэк тойфэс моким, когда данное занятие, данная проблема, там, необходимость решать какую-то проблему, занимает место у него, для него, в его жизни занимает место, то есть является таки чем-то, не айн вэйфэс, не нулем и ничем, а чем-то является. Лейшвы довар бмахшафты, когда в мысли у него, понятно, что это все субъективно, потому что весь мир по существу как айн вэйфэс, как ноль и ничто, вернее, наоборот, ничто и ноль, кстати говоря, неправильно перевожу. Так вот, если в сознании человека мир что-то занимает, проблема материальная что-то занимает, какое-то место, поэтому она его может отвлекать. Алкен и Еманеей Милитфейс Аз Довар Эход. Она может помешать ему схватить другую вещь. То есть, вот Йосиф занимался материальным и одновременно держался за божественность, чрезвычайно крепко был в абсолютном слиянии с божественностью. Для человека, для которого материальность, в жизни которого материальность занимает место, такое невозможно, потому что если он держится, он сейчас погружен в решение материальной проблемы, то он не может другую вещь одновременно схватить. А вот Йосиф, шигоя маргиш битля и ломис лейлейкус, но Йосиф, который ощущал подчиненность миров божественности, имкей накол килой в айн лигабей лейкус, для него было абсолютно актуально то, что мироздание абсолютно не является ничем по отношению к божественности, шигуа ейша амити, к божественности, которая единственная, является подлинным существованием, подлинным ейш. Вегоя ботл лашем тодер беквиюс, и он был подчинен Всевышнему, битулирован по отношению к Всевышнему, находился в битуле по отношению ко Всевышнему, постоянно, тодер беквиюс, непрерывно, постоянно, а фальпи шиойсы гам биньоны ойламазе. Несмотря на то, что занимался, тоже постоянно, кстати говоря, практически постоянно, несмотря на то, что занимался вопросами материального мира. Везеу аникра зероодом, и вот такая ступень называется семенем человека. Шиейш боген пхина задаас канал. То есть, это души, обладающие вот такого рода даас. На самом деле, по отношению к рассуждениям выше, мы фактически только привели примеры и расширили наше представление о поведении этой души, о воплощении этой души в мир и указали на причины тому. Дальше продолжение. А волан ишом из дебриицы Россия. Но души миров бриицы Россия. Но это уже в следующий раз.